Шалом, дорогие друзья, добрый день, очень рад всех снова видеть. Сегодня второй день по шаббату, второе число месяца Сиван. Мы с вами продолжаем читать книгу пророка Ишаяу, и с Божьей помощью будем читать третью главу книги. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя, благословить и защитить всех тех, кто сегодня оказался на войне помимо своей воли. Дай утешение тем, кто потерял родных и близких. Никто, кроме Тебя, не может утешить. Поддержи тех, кто потерял жилье, потерял работу, потерял надежду. Дай веру в сердца, дай надежду, сил, упование. Тем, кто страдает от бессилия, укажи путь, укажи, где можно приложить себя, где есть нужда в этом человеке. Тем, кто переполняется ненавистью, дай освобождение, исцеление от ненависти. И положи конец этому кровопролитию, дай прочный, надежный мир. Благослови тех, кто ищет пропитание для своей семьи, дай работу, достойную человека, чтобы оставалось время на общение с семьей, на воспитание детей, просто на жизнь, на изучение Писания, чтобы в доме была возможность делать добрые дела и была радость делать добрые дела. Благослови и исцели больных, врачей, направь, дай мудрости исцелять. Поддержи тех, кто рядом с больными. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. И нас с тобой тоже примири, как ты обетовал, как написано. Господь даст дерзновение своему народу. Господь благословит свой народ миром. А мы с вами читаем сегодня третью главу книги Исаии. Начинается она так. «Ки, гине, ибо вот». Что именно «ибо»? Да, когда мы читаем, что что-то начинается со слова «ибо», следует обратить внимание на то, что сказано в предыдущей главе, в последнем стихе предыдущей главы, сказано «переставайте, прекратите надеяться на человека, ибо чего он стоит». И почему Исаия говорит «прекратите полагаться на человека»? Вот здесь он продолжает свое пророчество и говорит, почему нужно прекратить полагаться на человека. «Кигине Адон Адонай Цваот», потому что вот он, Господин, Господь воинств. Такое тройное величественное возвеличивание Всевышнего, как бы подчеркивает, что нету никакого господства, кроме Него. Масир Мейрушалаим выдергивает из-под Иерушалайма, убирает из-под Иерусалима Уми Иуда и от Иудеи Мишан Умишенит. Мишан – это то, на что опираются, как бы опора. Мишенит – это тоже опора, это подлокотники, перила, то есть то, на что опирается не всем весом, но что поддерживает часть человеческого тела. Такое Мишан Умишана означает как бы всякую поддержку, всякая опора, все будет выдернуто из-под Иерушалайма. Коль мишан лехем, всякая поддержка хлебная. Вехоль мишан маим, всякая поддержка водою. То есть человек может сказать, хотя бы хлеб и вода у меня есть, я на хлебе и воде поживу. Это самые-самые базисные продукты. Но все это будет забрано у Иерушалайма и Иудеи. И тут нужно немножко сказать о стиле Ишаяу. Мы уже читаем третью главу, можем немного говорить о стиле. Начинается книга с того, что Ишаяу говорит, вас уже некуда бить, на вас не осталось здорового места. Это метафора, притча. И дальше он объясняет, что все города разорены, что все крепости разорены и так далее. Мы видим по всем главам Ишая сначала говорит какую-то метафору, какую-то притчу, затем он ее объясняет. Вот сейчас он говорит о том, что Господь заберет всякую опору и всякую поддержку у Иерусалима и Иудеи. И дальше он как бы толкует, что же это будет, что именно будет забрано, взято. Гибор – это герой, воин. Ишмельхама – и просто солдат. То есть воин, бравый воин, герой и человек военный. Шофет – судья. Венави – и пророк. Косем – кудесник. Кудесник, мы видим это в 18 главе книги Дворим, Второзаконие, кудесник – это тот, кто противоставляется пророку. Это всевозможный гадальщик, всевозможный предсказатель, владеющий разными видами мантики предсказаний, и тот, кто предсказывает не на основе Слова Божьего. Везакен – и старца. Старец – это не обязательно старик, как, скажем, такое слово «сенатор», происходит от слова «старейшина». То есть тот, кто обладает определенной властью, законодательной властью. Сар Хамишим – пятидесятник. То есть, не говоря уже о сотнях и тысячниках, даже пятидесятника заберут. Даже малое начальство будет забрано. Веннусе насупаним. Здесь есть методологическая разница в комментариях, разница в подходах. Если мы возьмем классических таких ранних еврейских комментаторов, как Рабейну Шлома Ицхаки, Раши или Радак, они здесь говорят о мудрецах Торы. Но Сепаним – это тот, кто способен проповедовать. Йоэц – это тот, который дает советы по Торе, советник. Хахам, Харашим – это тот, который так говорит, что все замирают, превращаются в слух, когда они говорят. Навон Лахаш, мудрец шепота, это тот, который говорит тайные, сокровенные смыслы Торы, которые передаются только шепотом. Более поздние комментаторы, которые привержены пониманию, простому пониманию, проще говорят, насупаним, это, так сказать, человек речистый, можно так сказать, краснобай, юэц, консультант. Человек, который сделал карьеру в определенной сфере, и он консультирует по определенным вопросам. Хахам, Харашим – это человек, который способен формировать мнение, формировать общественное мнение, ну, как можно сказать в современном языке, что-то в роли политолога. Навон Лахаш – это человек, который умеет нашептывать. В некоторых версиях это человек, который отвечает за, который способен организовать распространение сплетней. А некоторые говорят, что это нашептыватель в плане таком мистическом, колдовском. Почему возникает вопрос, почему классические комментаторы толкуют это как каких-то мудрецов Торы, и очень часто так бывает, и мы это видели и во второй главе, что комментаторы пытаются видеть в тексте толкователей Торы. Для того, чтобы одна из задач классических комментаторов указать на то, что существовала все время устная Тора, и помимо священников существовала какая-то традиция изучения, толкования Торы, которую, собственно, фарисеи потом наследуют, которая потом переросла в Мишну, Талмуд и во всю раввинистическую литературу. Исходя из того, что они верят, что это всегда так было, они пытаются видеть это в текстах пророков, так как я говорю, что комментарии часто говорят о самом комментаторе. Здесь речь идет о том, что устраняется вообще всякая поддержка. Это не обязательно, что если Всевышний говорит, я уберу пророков и советников и пятидесятников, это не обязательно, и судей, да, это не обязательно плохие пророки, судьи, пятидесятники, старцы, мудрецы. Ведь это на самом деле было бы большим благословением для любой страны. Представьте себе, что Всевышний скажет, я заберу у этой страны всех профнепригодных правителей, всех профнепригодных чиновников я уберу. Будет огромное благословение для страны. Но здесь Всевышний говорит, я уберу всех, всех плохих и хороших с этой стороны, всякую надежду, все, на что вы можете понадеяться, все, на что вы можете опереться, я все у вас заберу. Полное безвластие. Вы натати на Рим царейхем и дам юнцов вам в начальство. Ведь таалюлим им шилю бан. Можно перевести как проказники, бедокуры будут править вами. То есть какие-то хулиганы, проказники, дети. Другое значение слова «таалюлейм» означает как бумажные куклы, такие картонные куклы, на которых можно менять одежду, детские такие игры. То есть как какие-то куколки, какие-то марионетки будут вами править. То есть полное безвластие, когда юнцы командуют, когда просто возникает такой вакуум политический, в который протискиваются фактически юнцы. Ванигаш ам, и возникнет притеснение в народе. Иш бе иш, каждый каждого. Иш бе раеу, каждый ближнего своего. И раву будут притеснять. Анар бе закен, у аникла бе нихбад. И будут нагло говорить, будут дерзить юноша, старцу и простак почтенному человеку. То есть полное отсутствие всякой субординации. Все разрушено. И в этом безвластии, в этом беспорядке, в этой разрухе будет такая ситуация «кейтхос иш беахив», потому что схватит человек брата своего, бейтавив, из дома отца своего, «симлялиха», и скажет, у тебя есть платье. То есть, если раньше человек, который получал какую-то должность, он, соответственно, этой должности получал какой-то мундир. И не человек, не мундир красил человека, а человек красил мундир. То здесь поймает человека, у которого есть какая-то одежда, с которой он сходит за достойного, и скажет, у тебя есть платье, каценти, будь нам вождем, у тебя есть соответствующая одежда, тебе каким-то образом перепал офицерский мундир, будь нам офицером. В амихшала азот тахат идеха. Такое интересное слово михшала означает провал, фиаско. То есть дай нам выйти из этого провала, вытащи нас из этой беды. Слово михшала, как бы переигрывание слова мимшала, правительство. Есть правительство и есть, так скажем, провалительство. То есть выведи нас из этой беды. Вот у тебя есть платье, начальствуй, но кто хочет начальствовать над потерпевшим крах обществом. И человек этот, у которого есть мудир, Иса Байома Волей Мор, он скажет в тот день, возвысит голос, закричит, говоря, эй, нет, я не буду, лоа еховеш, я не буду вам санитаром, я не буду тем, кто перевязывает раны. Но из мыслей пророка, да, что Всевышний дает возможность перевязывать раны. Увети эйн лехем вейн семля. У меня дома нет хлеба. Я не могу вас экономически содержать. Вейн семля. А что касается мундира, так это единственное мое. У меня и смены одежды нет. Лотта семени кацин ам. Пожалуйста, не ставьте меня властвовать над народом. То есть любой маломальский, уважающий себя человек в то время будет бежать от власти. Ки хашла Иерусалим. Потому что потерпел провал Иерусалим, Иуда, Иудея. Нафаль, все пали, келешанам умелеем, потому что речами своими и делами своими эль Адонай перед Господом лемрот эйней квадо, чтобы возмущать, гневать глаза славы Его. То есть все их действия, они гневают Бога, они намеренно гневают Бога своими действиями. Акарат панеим антабаем. Выражение лиц их свидетельствует о них. То есть у них на лицах написано, кто они. Вехататам киздома гиду, ло кихеду. И они грех свой говорят, как содомляне, не отрицают. Содомляне не то, чтобы они говорили свой грех, не просто открыто действовали, их деяния говорили сами за себя. И здесь Ишаяу говорит, они грешат открыто, они не стесняются, они не отрицают, не прячутся, они открыто грешат. Ой ли навшам, ой, буквально как и по-русски, ой, душам их, ки гамлюля им ра, потому что они делают им зло, делают зло душам своим. И глядя на все это, Ишаяу говорит, имру цадик китов, кипри малалейхем яхелю. Скажите благоправеднику, потому что праведники едят от плодов трудов своих. Ой ли раша, горе злодею, ки гамуль едав асело, потому что плод воздаяния за дела рук своих он получит. Если у праведника есть плоды от его рук, то злодей получает воздаяние, наказание за свои грехи. Аминь. Нокшев меулаль. Народ мой притесняем, выношим машлюбу. То есть, смотрите, важно это понимать. Слова Всевышнего здесь и через Ишаяу. Народ мой притесняем. Всевышний не против народа, против, как мы говорили, что можно понимать, во второй главе, да, что слова его обращены к элите, к правительству, к тем правящим кругам, к элите, да, скорее всего, по Хаузьяу, некоторые говорят, Ахаза, и народ притесняем. Нашим машлюго, женщины правят им. О чем смысл, да, что женщины правят? Дело не в сексизме каком-то, да, а мы это увидим дальше. У вот этих вот людей, у всевозможных олигархов, правителей и так далее, есть жены. И как это часто бывает, есть какой-то богатый человек, который, может, сам себя сделал, может быть, он достиг чего-то своими силами, его жена ведет себя как такие барские замашки у нее. Женщины вертят и мужчинами, и через них властвуют. И, в общем-то, вот так себя ведут. Ами мяшраих матим. Те, кто должны тебя направлять, вводят тебя в заблуждение, заставили тебя заблудиться. Ударих рахутеха бальу. И они сокрыли от тебя правильный путь, проглотили путь, по которому ты ходишь. Или, можно сказать, они съели твой прогресс, съели, сожрали твою возможность чего-то достигнуть. Ницав лерив Адунай. Господь явился на спор. Ваомод ледин амим. И встал судить народы. Но народы здесь может означать и колено Израиля. Еще есть Израиль в то время, когда Ишаяу это говорит. Возможно, это означает колено Израиля, потому что дальше-то мы, и раньше мы читали, что речь идет об Иерусалиме и об Иудее, и дальше мы будем это читать. «Адунай бе мишпат яво им згней амо». Народ придет судиться со старейшинами народа своего. «Вы сарав и сельможево его». «Вы атем баартем керем». «Вы сожгли виноградник». Народ Израиля уподоблен винограднику. «Гзелат они беватейхем». «Награбленное у бедняков в домах ваших». То есть весь антураж, все ваше богатство, это то, что вы разграбили бедняков из народа. Вы коррумпированные. Ваше процветание, а мы говорим, если мы говорим об Изъяу, то там ого-го какое процветание. Ваше процветание, оно... То, что вы нахапали в ваши дома, то, что вы награбили у бедняков. Маллахаем тиддаку вами. По что вы притесняете народ мой? Умифней ани им тихану, ну, Адунай. И презираете бедняков, говорит Господь Саваот. И дальше, возвращаясь к теме властвующих женщин, жен богатых людей, которые вели себя, как вели. Дальше 16 стиха мы читаем то, что Господь говорит в их адрес. «Вьомар Адонай, — сказал Господь, — яан ки гаву внот Сион, за то, что возвеличились дочери Сиона. ונלך לה נטויות גרון, יכולת אני, מושב פניתק, סווסקו פריפודית גלבוי, תויסט, יכולת אני, высоко поднимая голову, чтобы казаться выше. Некоторые комментаторы говорят, что они ходят, каждая богатая женщина нанимает двух маленьких невысоких женщин, которые ниже нее, чтобы на их фоне казаться выше. Такая вот женская фишка. Мишакрот и найм. Мишакрот и найм можно понять, как накрашивают, сурмят глаза, но одно из возможных пониманий – стреляют глазами туда-сюда, где бы, кто мне поклонился, кто на меня смотрит, кто не смотрит. Или можно понять, как стреляют глазами, строят глазки. Алёх витофов телехна. Притоптывая маленькими шагами, они идут, уберглеем так касно, и постукивают ногами своими. То есть идут нарочно маленькими шагами, так сказать, я никуда не спешу, я иду медленно, ну и следя за всей фигурой, которая определенным образом двигается при ходьбе, и постукивают ножками своими. Здесь можно сказать, и такое понимание есть, что они кладут под пятку, у них обувь на каблуках, под пятку они кладут такой мешочек с благовониями, и когда стучат пяткой по нему, то облако благовония исходит от них. В шафах Адонай каткот бной цион. И, можно так сказать, облысит, обреет Господь макушку дочерей Циона. В Адонай потейхен яре. И раскроет Господь срам их. Пот – это половые органы женщины. Покажет, раскроет их срам, раскроет их интимные места. Снова, как это будет, да, расписывается. Байомагу, Исир Адонай, здесь дальше перечисляются 21 украшение, которое носит женщины того времени. 21 элемент украшений и одежды. Что удивительно, прежде всего, что пророк Исаия знает эти украшения. Да, кто из служителей, кто из, так сказать, людей, учителей сегодня разбирается в женских украшениях. Вот пророк Исаия, он очень хорошо разбирается в них. Я даже себе вот тут сделал такую шпаргалку, чтобы запомнить все. Итак, «Байомагу ясир Адонай, тиферет» – в тот день вырвет Господь красоту ахасеим. Это вот эти самые мешочки с пахучими веществами или браслеты для ног. Такие браслеты, которые позвякивают при ходьбе. «В шаввисим». Шаввисим – это, возможно, такая легкая накидка на голову, но наиболее вероятно это украшение в виде солнышек. Всякие подвески на груди, которые в виде солнышек, весаруним, и подвески в виде луны. Натифот – это сережки в виде капелек, которые вставляются в уши. Шириот – это браслеты на запястье. Вераалет – и вуали. Пеерим – это кокошники или очелыши. Цаадот – это тоже такие браслеты, которые связаны с кольцами. От браслетов по всей руке – это цепочка на кольца. Кишурим – и ленты, которые вплетают волосы. Уватей нефеш. Ватей нефеш – дословно это переводится «домики души» или «мешочки для души». Это кувшинчики с маслом, наиболее вероятно, кувшинчики с благовониями. Считается, что душа получает удовольствие от запаха. То есть одно из пониманий, что это кувшинчики с благовониями, которые женщины носят на себе, это одно из самых дорогих украшений. Другие говорят, что это специальные такие ремешки, которые проходили, поднимали грудь, своего рода древний бюстгальтер пушап. И лахашим. Лахашим – это маленькие такие серебряные коробочки, в которые помещались заговоры разные, защитные заговоры, обережные заговоры и так далее. Вообще это очень, как сказать, древняя наука в народе Израиля. Вот недавно нашли самую-самую древнюю надпись семитскую на гребне. Нашли гребень, на котором стоит заговор, что этот гребень защитит бороду хозяина от вшей. То есть заговоры какие-то, это давняя такая мода, к сожалению, в народе. 21 стих, табаот. Табаот – это просто кольца, это и в современном иврите кольца. Внизмей аф – и сережки, которые для носа. Махалацот – это парадные вечерние платья. Маатафот – шали такие, наплечные накидки. У митпахот – митпахот – это накидки, которые на голову надеваются, такие большие платки. Харитим – это такие повязки, как кушаки, повязки с карманами для денег. Гильяним. Гильяним по большинству версий – это такие зеркальца, которые женщины на себя весили, как украшения. Но есть и такое понимание, что это очень-очень прозрачные или скрывающие тело одежды, такие вот своего рода такие соблазняющие пеньюары, и с деним это как одежда, в которую кутаются льняные халаты, и цнифот это такие на голову тюрбаны или повязки, то есть каждая женщина как-то по-своему носила, не обязательно, что все женщины носили все это, и радидим, радидим это легкие такие курточки, можно сказать, как ветровка, какой-то легкая куртка, легкий плащ. 21 вид украшения здесь перечисляется. Как досконально Ишаяу их перечислит. Почему бы не сказать, я заберу у вас все ваши эти женские финтифлюшки, заберу у вас все женские безделушки, все ваши украшалки, потому что, Господь через пророка говорит, все вижу. Я вижу, ни мимо чего не прошел. Смотрите, какой я внимательный ко всему. Вая тахатбосем мак. И будет вместо босем, это духи, вместо пахучего вещества, мак. Слово мак по-разному переводят. Некоторые говорят, это гной. Гной вместо благовония. Другие говорят, что мак – это то, что после того, как тля объедает листочек, остается такой вот объеденный тлей порошок, быстро образующийся листок, и этим порошком присыпают раны. То есть в кувшинчике своем, который вешается на грудь, женщина вместо благовоний будет носить порошок, которым пересыпают раны для того, чтобы ухаживать за мужем своим, за спутником жизни своим, то есть тем, кем она так гордилась, и будет она за ним ухаживать. Вытахат хагура никфа. И вместо пояса никфа – это такой моток пластыря древнего, которым делали повязки. Да? В арамейских переводах асальфанит – это слово, которое и сегодня используется в качестве пластыря. Витахат маасе макша – вместо плетеной искусственной прически кирха будет пролысина. То есть женщине не будет времени заниматься своей прической, и она сделает короткую стрижку. Ватахат птигиль, слово птигиль используется во всем корпусе еврейской литературы только здесь. И поэтому, поскольку оно только здесь используется, никто не может сказать, что это такое. Из контекста следует, что это какое-то что-то типа корсета. Так это можно понять, но это не точно. И снова очень много разных комментариев, которые пытаются как-то это слово разложить на составляющие, но непонятно. Снова единственный раз всю историю употребляется это слово, понять его трудно. Вообще, уместно сказать о переводе, да, мы читаем третью главу, очень много трудностей перевода, очень много разных вариантов перевода и пониманий, потому что текст очень сложный, и люди, ну, когда говорим, часто слышишь, тут переводчики исказили, тут они неправильно перевели, нам, мы видим какой-то перевод, встречаемся с ним, нам кажется, если он нам нравится, особенно если он нам по душе, нам кажется, что нас обманули, всучили нам какой-то неправильный перевод. Очень часто переводчик переводил искренне, как он понимал, и невозможно дать разные понимания в одном переводе, ни слова, ни учебная книга. Итак, вместо корсета будет опоясывание из мешковины. Что-то, что, как сказать, можно так сказать, как джинсы. То есть что-то, в чем удобно ходить не по дворцу, не по мостовой Иерусалимской, а в боевых условиях. Метейх, Бехерев и Плю. Люди твои погибнут от меча. Есть интересное такое слово в иврите, слово мет. Оно означает умерший и может означать просто человек. Вот пишется абсолютно одинаково, за исключением огласовки под буквой мем. Вот сейчас я ее выделю. Вот. Если мы видим, что под буквой мем две точки одна под другой, стоят одна на другой, эта огласовка называется шва. И она обычно не произносится, и в начале слова произносится как короткое «э», то это означает живого человека. Две буквы, как бы человек стоит. Если две точки рядом друг с другом, это тоже считается как «э», немножко другое обозначение, но они как бы лежат друг с другом, то это человек лежащий или мертвый. Ну, так замечено, это не, это, так сказать, игра слов. Слово может означать либо просто человека смертного, либо мертвого. Итак, люди твои падут от меча, у гвуратеха в мельхама, и герои твои погибнут на войне. То есть все, на что ты надеялся, на что ты надеялась, дочь Сиона – это и образ Иерушалайма, и дочь Сиона – жительница Иерушалайма. Все, что ты надеялась, все погибнет. Я забираю всякую подмогу, всякую поддержку от Иерусалима. Ану веавлю патхея. Скорбное будет сидеть у ворот. Вы никота ле арец тишев. И будет она одиноко сидеть на земле. И здесь немножко недосказанный смысл, потому что я часто говорю об этом. Разделение на главы не всегда соответствует смыслу. Тот, кто делил на главы, не всегда делил, он делил, как он понимал смысл, да, но не всегда это соответствует смыслу. Если мы возьмем следующий стих из 4 главы, мы прочитаем, чем все дело закончится, да, потому что вот здесь мы видим букву самых, вот эта вот буква самых, красная, она означает конец абзаца. И что будет в конце концов? «Ваяхзику шива нашим» – и схватится семь женщин. «Беиш эхад» – за одного мужчину бьемагу в тот день. «Лемор» – говоря «Лехмейну нохель» – мы хлеб свой будем есть. «Восемнатейну нельбаш» – то есть не надо будет нас содержать. Все эти женщины, которые, так сказать, на содержании своих мужей-олигархов шикарно жили, строили глазки, ходили, и было у них полно украшений. Сейчас говорят, мы свой хлеб будем есть, сами будем зарабатывать, сами будем одеваться. Рак и крэшим ха алейну, только чтобы твое имя было называться над нами. Асов херпатейну, спаси нас от этого стыда. То есть женщины будут в такой опасности поругания, что семь женщин будет хвататься за одного мужчину, не то, что женщины крутили мужчинами и управляли мужчинами, а семь женщин будет хвататься за одного мужчину и говорит, только спаси нас от стыда. Вот такой конец у этой части пророчества, в этой части пророчества Ишаяу. Это третья глава, собственно, третья глава книги. Алексей спрашивает, как поживает Равицкак? С Равицкаком сегодня утром говорили. Он очень сильно воспрял духом, он очень хорошо себя чувствует, ну как, слышится очень хорошо. Наверное, у него боли, ему тяжело, он приходит в себя, восстанавливается. Сегодня утром он звучал очень радостно, полон надежд на возвращение. И Можно только пожелать ему всех благ. Как праведники должны реализовывать ответственность за свое поколение, когда общество не живет в направлении и желании праведности? Всегда, наверное, есть люди, которые живут праведностью, которые ищут праведность. Праведник должен оставаться праведником даже в доме. Да? То есть, как человек живет в доме, он приглашает гостей, что-то делает, что-то как бы справляется. И праведность ведь не обязательно должна заключаться в том, что надо выходить на улицы и призывать всех к покаянию. Можно просто жить, если у тебя в твоей избушке горит свет праведности, кто-то на него да придет. Не обязательно все поколение. Шалом, Алекс. Получается, в посланиях к Римлянам апостол Павел говорит, что ради сродников я готов отречься от Христа. Получается, что есть более важное, чем личное спасение. Я не знаю, что вы называете личным спасением и как это взаимосвязано. Здесь речь идет о том, что сам Ишуа говорил о чем, что нет больше любви, чем положить душу за ближнего своего. Теперь, что больше, любовь или вера? Если любовь Павла, она больше его веры, это то, чему Павел учит, то, чем сам Ишуа учит. И как тут сказать, да, и меня лично спасти, или пусть будет спасен мой народ. Если мне скажут, Алекс, все евреи спасутся, весь твой народ спасется, но ты будешь гореть в аду. Допустим, я не думаю, что вот такая вот альтернатива черно-белая. Да, что я бы выбрал? Я бы хотел, чтобы народ мой спасся. Да, то есть это же, в общем-то, как бы естественное желание. Но вообще вопрос так не ставится. То есть то, что вы говорите о личном спасении и так далее, это нужно углубляться. У меня есть урок насчет спасения и спасания, терять, чтобы находить. И там я подробно разбираю тему спасения. Может, если вы его послушаете, то сам вопрос отпадет. Но понятно, что как можно ли умереть за другого? Можно. Можно ли духовно? Есть же еще милость Господня, да, то есть как мы можем ограничить возможности Творца нас спасти? То есть, нужно сказать, не спасай Павла, он от него отрекся. Мы так не можем сказать. Творец в силу спасать того, кого он хочет спасать. Но никто не остановит его руку, нет над ним никакой власти. Интересно, Моисей смог бы стоять перед Богом изгнание народа? Хотя Мидраши описывает. Иногда Всевышний говорит, даже если встанет Моше, да, если встанет те-то и те-то помолятся, я не приму. То есть мы сейчас говорим в сослагательном наклонении, да, и это не так просто говорить, а мог бы. Снова, милость Творца никто не ограничивает. Невозможно ограничить его милость. Шалом, вопрос не совсем, но на понедельной главе сегодня назарейство актуально. Мудрецы не очень одобряют назарейство. Были раввины назареи, в 20 веке точно были. Это не поддерживается никак, потому что, например, как разназареется, если надо жертву подносить. Да? Поэтому не очень актуально. Но никто не запрещает принимать клятву назарейства. Сегодня много женщин в политике, как вам кажется, что это за тенденция? Понимаете, во времена, о которых идет речь, женщина даже не обучала чтению и письму. Скажем, в еврейской традиции женщин обучали чтению и письму, начали в 19-20 веке появлять школы для женщин. А в те времена женщина вообще не училась грамоте. Сегодня женщины обучаются грамоте. Начнем с того, как мне эта тенденция. Мне радостно, что женщины учатся грамоте. Учатся читать, учатся понимать, пишут книги и так далее. Должны ли быть женщины во власти? Ну, вопрос, вопрос спорный, здорово ли это прежде всего для женщины, для страны, я не берусь судить, но я вижу, что ведь как бы вот это неравенство, которое порождено, оно порождено грехом. То есть власть жены над мужем установлена после грехопадения. И идет процесс исправления. С того времени много-много-много чего исправилось. У нас сегодня нету рабства. Правильно ли, что нету рабства? Я думаю, что правильно. Можно ли рабство по Торе? Можно. У нас сегодня нету левератного брака. То есть никто не должен жениться на вдове своего старшего брата. Правильно ли это? Хорошо ли это? Я думаю, что хорошо. Есть еще какие-то заповеди, из которых человечество выросло, которые там по жестокосердию допущены, даны на то, чтобы из них вырасти. Может ли быть такое, что происходит процесс исправления, и в этом процессе исправления власть мужчины над женщиной будет как-то меняться? Может быть. Я пока этого не вижу, как это реализовано, пока там очень много амбиций, очень много всего. Как я к этому отношусь? Я за этим наблюдаю, мне интересно смотреть, что из этого получится. Как к этому относиться, я не знаю. Ваши руки полны крови, и город полный убийц. Зачем убивали своих? Или это обычное дело в каждом городе, и сегодня есть преступники? Полиция плохо работала во время Исаии. Нет, цари, элита, она убивала тех, кто с ней не согласен. Убивали пророков, убивали тех, кто обличает, убивали тех, кто говорит правду, и об этом идет речь. То раскупа на подробности, а тут вдруг столько подробностей ради украшений. Почему? Чтобы как бы обладательницы этих украшений знали, что заберут все, что все подсчитано, что ничего не спрятано, ничего в шкатулочке где-то не заначить. Как бы Всевышний говорит, я заберу у вас все. И все, смотрите, насколько я учел все. Смотрите, как бы, насколько я все как бы, увидел, что есть у вас. Ведь на самом деле женщина, когда одевалась, составляла свой лук, свой туалет, она каждую деталь продумывала, и она над каждой деталью думала. И Всевышний говорит, каждую из этих деталей, все, что ты придумала, весь свой образ, я все разрушу подетально. Вот такое указание. Одежда, которую отнял Господь, это символ чистоты и праведности, или это символ отступления от Бога и потому поднял? Это одежда гордости, одежда, как сказать, которая определяет не одежду человека, она не функциональная одежда, она одежда статусная. Это все, кстати, языком современным называется брендовая одежда со всякими разными излишними украшалками, которые символизируют статус женщины, ее возможность позволить себе определенную роскошь. То есть в данном случае это символ гордости. В Певирии Тора называет еврейский народ ополчением, Шмот 6:26, которым Господь повелел вывести народ Израиля по ополчениям их. Ну да, можно сказать, по полкам их, да. То есть Господь видит их своим воинством. И дальше, когда мы говорим, тоже в нашей прошлой неделе главе, в Дворим, да, говорилось об призыве левитов, говорилось о том, что они призываются как в армию Всевышнего. Да? То есть да, для Всевышнего есть такое понятие «с вашим». Для женщин актуально, что возьмутся за одного мужчину, это актуально на сегодняшний день? Это касательно, нет, это пророчество, которое было касательно дней Ишаяу, когда была полная разруха. Может ли такая ситуация возвращаться? Наверное, может, да, то есть ситуации, они вообще повторяются, но пророчество, оно... Пророчество, оно как бы не навсегда. как отличаются заповеди, из которых можно вырасти, от тех, которые не навырастут. То есть, например, есть заповеди, скажем, левератный брак. С чем связан левератный брак? С необходимостью делить имущество, жадностью человека по поводу имущества. Да? Смотрите, что происходило с сыновьями Иуды. Рабство. Рабство – это когда человек доходит до такого уровня бедности, когда ему нечего делать, и он продает своих детей. Это вынужденная мера. То есть, когда общество не готово ему помочь настолько, чтобы он до этого не дошел. Можно сказать, я тебе сейчас окажу социальную помощь, дам тебе пенсию, пособие, и ты не будешь продавать в рабство свою дочь. Но к этому надо быть готовым, до этого надо дорасти. То есть, во-первых, это заповеди, которые касаются между человеком и человеком. Отношения в обществе меняются, появляется защищенность. Появляется защищенность. И от этого, да, то есть, например, опять-таки, про тот же, та же ситуация с отсыланием жены, да, или еще какие-то ситуации. То есть, когда общество становится более сплоченным, появляется забота о ближнем, то есть рабство, оно сегодня не запрещено. Не запрещено. Тора не запретила, оно не стало запретным. Просто оно перестало практиковаться, потому что мы не даем человеку дойти до такой жизни, что он продает своих детей в рабство или себя продает в рабство. Так-то Тора это не стала запрещать. То же самое левератный брак. Сегодня нету таких споров о наделе. Сегодня имущественные споры не имеют такого значения, чтобы нужно было восстанавливать семя брату и другие подобные ситуации. То есть заповеди не перестали быть актуальными. Но эти заповеди связаны с какой-то человеческой нуждой. Эта нужда удовлетворяется помимо исполнение этих заповедей. Если сегодня как бы, человек захочет продать себя в рабство, никто ему не запрещает, кроме государственных законов. Тора не запрещает. Но мы это пережили, общество переросло это. Сочерженный пельмен, который добавляет сыр некошерный, если он из желудка в телят. Из желудка, поэтому не кошерно. Да, то есть, поэтому не кошерно, если говорить про сыры. Возможно ли народу вернуться к Богу и получить прощение от Бога, если правитель нечестив? Ну, наверное, возможно. Все возможно. Мы же говорим, как бы, что у этого есть две стороны. Есть народ, есть правитель. И правитель, в смысле Бог, самый главный правитель, Бог, он всемилостлив, всесильный. То есть, если поставить вопрос так, может ли Бог привести к себе народ, если правитель нечестив? Да, если мы ставим вопрос, может ли Бог, то ответ обязательно всегда будет «может». Слышала, что в иудаизме заповедь «возлюби ближнего» важнее заповедь «возлюби Бога». Как вам, если ты принес жертву и вспомнил, что ты не примирился с ближним своим, оставь свою жертву у жертвенника и иди сначала примирись с ближним своим. Дело в том, что возлюбить ближнего своего – это тоже заповедь Всевышнего. Ты не можешь любить Всевышнего и не любить его творение. Никак не получится. Поэтому эта заповедь не то, что одна важнее другой, они взаимосвязаны. Но вот вам порядок, который дается. Да? То есть можно сказать, я люблю Бога, я принесу его в жертву, а ближний пока перетопчется, потому что заповедь – она любить Бога. Бог же важнее ближнего. А сам Бог что говорит? Бог говорит, например, почитай отца своего и мать свою, да? А я говорю, посвящено Богу все, что ты можешь у меня питаться. То есть заповедь Божья – это желание Бога, чтобы мы любили ближнего. Если мы любим его, то мы не можем не любить ближнего. То есть любить его – это исполнять его волю. А если говорю, я тебя люблю, но воля твоя – это дело вторичное. Нет, сначала как бы понятно, что тут получается заповедь, воля Всевышнего любить ближнего – это начало проявления любви к Богу. Не то, что одно важнее другого, нет. Это как бы взаимосвязано. Но снова, если мы говорим, например, есть заповедь субботы. Всевышний дал заповедь субботы. Соблюдайте субботу. Если мне нужно спасти ближнего в субботу или, скажем, обрезать сына ближнего в субботу. Я молюсь, допустим, я пойду кого-то обрезать. Я могу сказать, извините, у меня шаббат. И как бы, ну, что тут, да? Можно в субботу делать добро ближнему? То есть снова вся Тора, она дана для того, чтобы люди совершенствовались. Она Всевышнему, Всевышнему ни в чем не нуждается. Поэтому мы не можем никак заботиться о нуждах Всевышнего, у него нету нужд. Понимаете это, да? Поэтому как бы оставь свою жертву у жертвенника, иди прежде примирись. Вот порядок приоритетов, который устанавливается. Оксана просит помолиться об операции, и пусть Всевышний даст мудрости врачам, направит руку врачей, пусть операция пройдет успешно, подготовка к реабилитации пройдет успешно, реабилитация, все восстановление, после операции все будет сложиться наилучшим образом. И Милена спрашивает, правильно ли молиться за человека, за его здоровье, если он об этом не просит, но есть побуждение, отношения с этим человеком хорошие. Если вы просто молитесь за здоровье человека, то как, тут как говорится, человека можно награждать, за его, награждать в его отсутствие. То есть, если вы понимаете, что вы молитесь просто, скажем, за здоровье, любой человек думает быть здоровым. Если молитесь за его благословение, за его здоровье, то не надо его спрашивать. Если вы молитесь за то, чтобы он пошел к врачу, или за то, чтобы он прошел диспансеризацию, это уже другое дело. Просто молитесь за то, что Господь благословил его здоровьем, благословил его финансами, благословил его мудростью, благословил его силою, то здесь, конечно, можно молиться, не спрашивая человека. Очевидно, что это для него будет благословением. И еще нужно понять, что когда мы молимся, мы обращаемся ко Всевышнему. И не так не получится, что Всевышний скажет: «Дорогой Вася, я понимаю, что ты не хотел быть здоровым, но вот за тебя молится некая женщина, некий мужчина, и поэтому вот я так делаю». То есть мы же обращаемся ко Всевышнему. Вот. И здесь нет нарушения границ человека. Мы не молимся, чтобы человек был дизайнером рельефа, или сантехником, или официанткой, или зубным врачом. Нет, мы никак не молимся, чтобы он был здоров, он имел какие-то ресурсы для того, чтобы не мешаем ему быть самим собой. Поэтому это вполне можно, никакого запрета здесь нет. Я так думаю. Вроде бы все вопросы. Ну, что ж, тогда завтра продолжим с Божьей помощью. 4 глава очень короткая завтра. Продолжим с Божьей помощью 4 главу. Всем шалом, благословений и до завтра.